Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем в последние дни говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет о покушении на Дональда Трампа и о призыве нобелевских лауреатов остановить войну. На прошедших выходных Дональд Трамп пережил покушение. На предвыборном митинге в Пенсильвании его попытался убить стрелок с крыши промышленного здания неподалеку. Стрелку удалось нажать на курок несколько раз, прежде чем его убили сотрудники секретной службы. Дональд Трамп был легко ранен. Пуля повредила ему ухо. В результате покушения погиб один из участников митинга. Еще двое были ранены. Конечно же, в соцсетях по этому поводу сразу стали множиться конспирологические версии. Насколько многочисленные, настолько же и бессмысленные. Этот процесс хорошо описал в Фейсбуке Михаил Шевелев.
С пацанами за гаражами обсуждали покушение на Трампа. Выработали 94 рабочих версии, 56 достоверных и 19 окончательных.
Любые рассуждения о том, что покушение спланировали какие-то закулисные кукловоды, решительно отвергает журналист Константин Эггерт на канале Александра Плющева.
Вот люди на бывшем постсоветском пространстве, которые вам в чат пишут, успокойтесь ради бога, масоны не управляют миром, Ротшильды не дергают никого за ниточку. Люди и эти самые существа из мира рептилоидов не приходят в Белый дом. Успокойтесь, в жизни все намного проще. Случаются люди, которые действительно нажимают на спусковой крючок не потому, что мы это им сказали сделать в ФБР. Ну, хватит. Невозможно, это, извините, я сейчас скажу о русской политике. Вот потому что российская аудитория тотально отравлена вот этим духом, что если пошел снег, это кому-то надо. Вот именно поэтому Путин до сих пор у власти, потому что никто ни во что не верит. Потому что люди боятся выйти на улицу и что-то сделать. Как? А мы ничего не можем, потому что вокруг Ротшильды, потому что вокруг все спланировано. Нет, не спланировано, просто покушение. Вот такое, какое было в 81-м году, когда Хинкли стрелял в Рейгана. Такие вещи случаются. Хватит про постановки. Вы так всю жизнь проживете в коконе, думая, что вокруг всем манипулируют, а вы просто куклы в кукольном театре. Извините, ради бога, за этот взрыв.
Но, конечно, одним из крупнейших источников конспирологической пропаганды в последнее время стали российские власти. Они настолько привыкли искать и тут же находить во всем украинский след, что теперь предлагают делать это и властям США. Заметку РИА Новости цитирует Аркадий Дубнов.
Сенатор от Крымского региона, член Международного комитета Совфеда ЦЭКов, призвал США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению на Трампа. Учитывая, что киевский режим неоднократно очень нелестно высказывался в отношении Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту на Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению.
С точки зрения украинских комментаторов, все это скорее играет на руку Путину. Об этом говорит на своем канале политический аналитик Иван Яковина.
Да, действительно, для Путина сейчас ситуация развивается как нельзя лучше. Америка сделала очень такой широкий шаг в направлении хаоса, поэтому ситуация после неудачного покушения на Трампа не разрешилась. То есть она не стала проще. Это не хэппи-энд, когда все, знаете, могут вздохнуть и сказать, ну, слава богу, все нормально, все живы-здоровы, фух, принесло. Нет, наоборот, ситуация после этого неудавшегося покушения стала еще более сложной, еще более напряженной. Причем намного более напряженной.
Большинство комментаторов склоняются к выводу, что покушение стало следствием поляризации американского общества и чрезмерного накала политической риторики в связи с будущими выборами. Об этом пишет, в частности, публицист Леонид Незлин.
Покушение на жизнь Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания – ужасное свидетельство поляризации и готовности к насилию, охвативших не только США, но и многие другие страны. Это результат разобщающей риторики, грозящей концом света, если власть окажется в руках политических оппонентов. Эту риторику используют и демократы, и республиканцы. Они своими руками заряжают ружье, которое, как известно, должно рано или поздно выстрелить. И не всегда можно предугадать, в какую сторону. Но главное, это покушение свидетельствует о растущем недоверии к институтам власти, недоверии к политикам и к политической системе. Лидеры свободного мира в США, Европе, Израиле, повсюду, где есть опасность поляризации и радикализации, должны прислушаться к этим сигналам.
Очень часто звучат предположения, что это покушение поможет Трампу выиграть выборы или, во всяком случае, приведет к снятию кандидатуры Байдена, комментирует политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайв.
Я думаю, что сейчас маятник качнется. Вообще, в принципе, вот такого рода события, понимаете, как там в фильме «Чикаго», говорит, такую рекламу, говорит, за деньги не купишь. То есть совершенно понятно, что оно качает очень резко маятник в сторону Трампа. Не потому, что Трамп себе это устроил. Нет, абсолютно. Это вот как бы судьба любого радикализма. Потому что любое радикальное действие, оно качает маятник. И если оно его не докачало в одну сторону, то, соответственно, будет тут же отскок в другую сторону. То есть тот, кто хотел, чтобы маятник качнулся в сторону демократов, он недорассчитал силы, и теперь этот маятник качнется в сторону республиканцев. То есть я думаю, что следствие будет следующее, что вопрос о снятии Байдена, он вернется сейчас с утроенной силой. И я боюсь, что если до сегодняшнего покушения я делал ставки на то, что Байден будет цепляться за стул и вынесут его только вместе с этим стулом, то я боюсь, что этот выстрел, вот он убил Байдена. Или он убил Байдена политически. Я боюсь, что сейчас Байдена от стула могут оторвать на самом деле. И это будет, наверное, главным последствием сегодняшнего дня.
Выход Трампа в лидеры президентской гонки предрекает и политолог Иван Преображенский.
Пуля, попавшая в ухо Трампу, застрелила Байдена. Трамп становится однозначным фаворитом предвыборной гонки. Он чудом уцелел, но не потерял присутствие духа. Такое избиратели ценят. Но до выборов еще много времени. Если демократы сменят кандидата и реорганизуют свою предвыборную кампанию, эффект от этого покушения можно будет микшировать. Но Байден теперь точно политический труп, без шансов на победу. Трампа эта пуля ранила, а его, как кандидата в президенты от демократов, убила.
Фото, на котором Трамп с окровавленным лицом поднимает над головой победный кулак, может стать символом этих выборов. Победа у него уже практически в кармане, пишет редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов.
Покушение на Трампа идеально с точки зрения конвертации визуального ряда в короткое видео, отправляет американскую политику в доисторическую эпоху, где с одной стороны политическое насилие становится весомым аргументом, а с другой политический класс, партии, программы, дискуссия о будущем обществе уходит в тень героя, выжившего после попытки убийства и кинематографично позирующего на трибуне. Политика сведена к мему, и это, конечно, победа Трампа на досрочных ТикТок-выборах.
Для колеблющихся покушение может стать аргументом в пользу Трампа, комментирует политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов на канале «Живой гвоздь».
Как бы это, наверное, цинично не прозвучало, но лучшей агитации для Дональда Трампа, чем такое неудачное покушение, сложно придумать. То есть для его сторонников это все, наверное, укладывается в такой довольно логичный нарратив, что в 2020 году у него украли выборы, потом его пытались под надуманными предлогами, как они считают, его посадить. Посадить пока не получается, в том числе потому, что Верховный суд сказал, что у президента есть иммунитет от преследования. Ну а теперь как бы не нашлось других возможностей как-то остановить Трампа, и теперь решили просто его убить. И происходит это все накануне партийного съезда, который завтра начнется в Милуоке, где, собственно, Трампа должны официально уже избрать кандидатом в президенты от республиканской партии. То есть с точки зрения политической агитации, опять же, прозвучит довольно цинично, но повод такой громкий и довольно выгодный для Трампа. Вопрос, насколько он будет готов сам использовать вот эту риторику.
В том, что Трамп своего не упустит, не сомневается оппозиционный публицист Дмитрий Чернышов.
Трамп попытается сейчас выжать максимум из покушения. Будет стоицизм и мужественный юмор, будет попытка сказать что-то для истории, будут слова про избранного и божественность провидения, будут рассуждения на тему 2 сантиметров, которые спасли Великую Америку. Обязательно будет оммаж шуткам Рейгана. «Прости, Нэнси, я забыл пригнуться, и я надеюсь, вы все республиканцы». Но из того, что Байден не станет будущим президентом США, вовсе не следует, что им будет Трамп.
От простых выводов предостерегает на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
У кого-то может сохраняться заблуждение, что все до сих пор работает, как в классическом американском фильме 70-х. Отважный журналист, рискуя жизнью, добывает шокирующие факты, публикация которых меняет мир. Но сейчас все не так. Сейчас такое кино закончилось бы по-другому. Половина публики сказала бы, как клево, мы и так это знали. А вторая половина объявила бы все фейком и провокацией. Сейчас любой факт только укрепляет людей в том мнении, которое у них уже есть. Тема слишком сложна для простых выводов. Это просто рассуждение. Есть вероятность, что мы недооцениваем фундаментальные перемены в мире, что событие, которое для прежней эпохи стало бы переломным, в эпохе нынешней без следа развеется за пару недель, ни на что не повлияет и не сдвинет ни одной цифры даже на третий знак после запятой. Наша мысль в том, что аналитика, построенная на прежнем опыте и прогнозы на ее основании, могут вообще-то не работать в новом мире.
Даже прежний опыт не дает оснований для каких-либо обобщений. Об истории покушения на американских кандидатов в президенты и о том, как они влияли на выборы, пишет сотрудник Чикагского университета Константин Сонин.
Теодор Рузвельт, раненый за месяц до выборов в 1912 году в ходе избирательной кампании, выборы проиграл. Кеннеди погиб в результате покушения в 1963 году, и, конечно, трагическая гибель в молодом возрасте помогла укреплению мифа о Кеннеди. Но сильно ли помогло само по себе покушение, а не просто ранняя смерть, кто знает. И уж, конечно, больше в выборах он не участвовал. В 1972 году Джордж Уоллес был тяжело ранен в ходе первичной кампании. Его навестили в больнице и президент Никсон, и соперники по праймерис от демократов, и он даже выиграл пару штатов, но ровно тех, которые должен был выиграть и без ранения. В итоге он уступил Джорджу МакГоверну, одному из самых слабых президентских кандидатов в истории. В 1981 году президент Рейган был ранен вскоре после выборов, а не до. Посмотрите на его рейтинг поддержки. В районе красной стрелочки есть слабенький всплеск, и хорошо видно, что на выборах это никаких не сказалось. Короче, из того, что известно, никак нельзя вывести, что покушение на жизнь кандидата помогает этому кандидату. В конкретном 2024 году дополнительным фактором, наводящим тень на плетень, является драма вокруг кандидатства Байдена. Чем бы ни кончилось дело, будет трудно сказать, что и как реально сказалось на выборах.
Воздержимся от прогнозов и мы. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. «13 июля «Новая газета» опубликовала письмо 51-го Нобелевского лауреата с призывом прекратить боевые действия на территории Украины и в секторе Газа перед Олимпиадой. В числе подписавших главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и белорусская писательница Светлана Алексеевич, а также многие респектабельные ученые из разных стран. Дмитрий Муратов призвал всех поддержать эту инициативу на канале «No Media» из России.
«Прекратите огонь», требуют уникальные мозги нашей планеты. Прекратить огонь, обменять пленных, вернуть заложников, это относится, конечно, и к сектору Газа, и начать после этого мирные переговоры. Но сначала далось смертоубийство. Прекратите смертоубийство. Это люди спасли мир от смертельных болезней. Они открыли и нашли способы преодолевать ВИЧ. Это люди лучше всех на Земле, понимают, как устроена Вселенная. И чтобы ее спасти, чтобы мы выжили как человечество, они требуют прекратить войну, поддержите их усилия. Эти люди пишут в своем письме, что у нас период недожития людей на войне, которая сейчас идет 40 лет. Это означает, каждые 100 тысяч жертв 4 миллиона лет отнятых у будущего. Я могу вам сказать, что это люди, которые могут великолепно считать и прогнозировать и строить модели. При таком темпе ведения боевых действий мы получим миллион безвозвратных потерь в так называемой СВО к концу этого года. Вот о чем пишут эти люди. И еще раз говорю вам, что они требуют. Без всяких условий прекратить огонь. Тем более скоро Олимпийские игры, и есть вечная старая традиция человечества. Прекращать огонь к и во время Олимпийских игр. После этого выходить на мирные переговоры. Обменять пленных, освободить заложников. Но первым делом прекратить огонь.
Письмо горячо одобрили представители «Яблока» и сочувствующие. Борис Вишневский.
Об этом в каждом своем выступлении говорят лидеры «Яблока» Григорий Явлинский, Николай Рыбаков и другие. Хочется надеяться, что призыв нобелевских лауреатов будет услышан теми, кто принимает решение. Хорошо, что это обращение появилось сейчас. Жаль, что это обращение не появилось раньше, потому что каждый день задержки с принятием решения о прекращении огня умножает число потерянных человеческих жизней. Высшей ценности, чем жизнь человека, нет. Необходимо остановиться.
Сам Григорий Явлинский успел в очередной раз призвать к прекращению огня всего лишь за день до нобелевских лауреатов. Однако большинство комментаторов эти призывы отвергают. Больше всего в них смущает уравнивание агрессора и жертвы, отмечает на своем канале журналистка Нинора Сябашвили.
Невозможно писать про войну России в Украине как про какой-то бытовой конфликт и называть их воюющими сторонами, когда очевидно есть жертва и очевидно есть агрессор, и призывать сложить оружие здесь и сейчас и оставить эту проблему для будущих поколений. Для меня это звучит максимально абсурдно, честно говоря, и заставляет меня сомневаться в собственной адекватности, что, наверное, и полезно раз в какое-то время проверять, насколько я в реальности и, может быть, даже давно уже вне ее. И мне удивительно, какое большое количество людей участвует в этом спектакле. И возникает ощущение газлайтинга. То есть 3 года прицельно, практически в ежедневном режиме. Мы наблюдаем за разрушением мирного суверенного государства, которое всего лишь хотело жить так, как считает нужным. Мы видим, как это государство разрушается и уничтожается безумным тираном, который чисто географически оказался соседом с этой страной. И я не очень понимаю, как в такой ситуации можно уравнивать тех, кто уничтожает, с теми, кого уничтожают. Когда Нобелевский комитет или Нобелевские лауреаты призывают остановить войну в том состоянии, в котором она находится сейчас, мне интересно, что они скажут людям, убитым в Мариуполе или в Буче. Что они скажут тем, кто сейчас живет под оккупацией, тем, кто вынужден был зарывать в землю украинские флаги, потому что за них их могли расстрелять. Вот что они им скажут? Что человечество в очередной раз решило их предать?
Простой и доходчивый аналог приводит журналист и правозащитник Александр Подробинок.
Выглядит это примерно так. У вас на улице отняли кошелек, вы пытаетесь его себе вернуть, ругаетесь с грабителями, вдруг рядом появляются нобелевские лауреаты и просят прекратить ругань, успокоиться и говорить друг с другом вежливо, а полицию на помощь не звать. Возврат кошелька можно отложить на будущее. И неважно уже, кто грабитель, а кто честный человек, главное, чтобы все было тихо и никто не пострадал. Думаю, грабитель будет доволен, а потерпевший вряд ли. Чем замечательная инициатива, в ней нет различия между агрессором и жертвой. Нобелевские лауреаты до такой мелочи не опускаются. Хорошо бы каждый из них примерил ситуацию с кошельком и грабителем на себя.
Среди оппозиционных комментаторов есть и пацифисты, например, журналист Андрей Захаров, который прокомментировал письмо в голосовом сообщении в своем телеграм-канале.
Мотивы людей, которые это заявление сделали, однозначно антивоенные. Ну, их представление, что война заканчивается мирными переговорами, их нужно начать как можно скорее. Есть иное представление, да, что значит, как это там, вы все это слышали прекрасно много раз, во дворе, если гопник напал, нужно давать зубы, давать отпор не надо, ступать не надо, значит, границы 91-го года и прочее, прочее, прочее. Вы знаете это, не буду даже повторять, как раз, видимо, люди, которые критикуют заявление, они сторонники этой позиции. Это их право абсолютное. Но вот что интересно, при этом право нобелевских лауреатов, да, занимать эту пацифистскую позицию, я абсолютно, да, мне более близка. Вот у меня нет желания спорить с людьми, которые высказывают там позицию границ 91-го года, никаких уступок Путину, он обманет и прочее, прочее, прочее. Да? Значит, нет желания спорить с ними. Но у людей как раз с этой позиции постоянное желание спорить с теми, кто вот высказывает такие пацифистские взгляды. Это интересный момент. Как будто нужно самого себя убедить в том, что да, ты занимаешь позицию, в которой, там, не знаю, потребуется еще 500 000 украинцев мобилизовать, и многие из них погибнут, да, но ты уверен, что так лучше, потому что там Путин хочет напасть еще на Европу, ну, в общем, прочее, прочее, да. Поэтому, возможно, это действительно единственный выход, но, как я много раз говорил, не будучи украинским гражданином и не собираясь идти в украинскую армию, я не буду никогда говорить, что давайте-ка украинцы идите вперед, воюйте. Украинское общество должно решать.
Однако украинское общество восприняло письмо в штыки. В адекватности Набилятов усомнился живущий в Киеве Роман Попков.
Вот уж не думаю, что люди, требующие просто прекратить огонь, понимают, как устроена Вселенная. Над крышей дома, в котором я живу, регулярно рвутся ракеты. Так что я, в отличие от условного Муратова, хорошо знаю, как устроена Вселенная. И устроена она вот как. После прекращения огня путинская РФ не против глобального потепления начнет бороться, а за год наклепает ракет столько, что они сметут нашу ПВО, и мой дом все же рухнет, и не только мой. Вот цена прекращения огня. Я знаю, как устроена нынешняя Вселенная лучше Муратова и всяких там исследователей органического синтеза, потому что видел остановленные под Киевом колонны Росгвардии. Они везли наручники и дубинки в город, который хотели поработить. Я смотрел на войну не через репортажи условной Костюченко, а своими собственными глазами. И понимаю, что с этими договориться нельзя. Они с удовольствием сами подпишут ваше слащавое письмо, залижут раны, а потом пойдут на нас опять. Я знаю, что война идет не друг с другом, а между людьми и нелюдями. Вы, лауреаты, могли бы потребовать сейчас сплочения всего свободного мира для победы над злом. Потребовать от западных элит стальной воли и беспощадности к злу. Но вы решили стать коллективным Чемберленом. Это невероятный позор.
Украинских комментаторов поражает, что даже слово «война» в письме заменено звездочками, чтобы лишний раз не злить российские власти. Некоторые комментаторы даже обвиняют организаторов письма в том, что они прямо или косвенно работают на Кремль. Об этом, например, рассуждает на своем канале политический аналитик Михаил Шейтельман.
У меня возникло много вопросов по форме этого письма и по его происхождению. Вы знаете, что сейчас огромное количество поганок от лица Российской Федерации распространяется по миру. Ездят всякие Орбаны, папы римские предлагают нам капитулировать, какие-то там еще, не знаю, премьер-министры Индии приезжают в Россию. Много всяких гадостей творится. Лукашенко тоже миротворец нашелся. Все, кому не лень. Все, кому не лень. Я уж не говорю про тех, кто на соседнем канале сейчас тоже, наверное, рассказывает, что надо подарить все оккупированные территории россиянам и отдать им на растерзание 5 миллионов человек. Мне интересно, откуда взялось это письмо. Но вы Нобелевский лауреат, у вас 51 человек. Почему ваше письмо анонимное? Вы поймите, ваше письмо анонимное. Потому что, рассказываю, вот где оно было опубликовано? Кто инициатор, кто написал его текст? Кто написал текст этого письма? Почему вы не говорите? Вам кто его прислал? Вот я помню, что когда появилось письмо в защиту Михаила Фридмана, который подписал фонд борьбы с коррупцией в лице Волкова, выяснилось, что это адвокаты Фридмана написали и всем разослали. А вы расскажите, ну, 51 Нобелевский лауреат, вам кто это письмо принес? Оно как к вам попало и на каком языке оно было? Из вас, из 51 человека, насколько я видел ваши фамилии, только двое говорят по-русски. А в письме оригинальный текст на русском языке. Не на украинском, не на английском оригинал этого письма, а на русском. А как это вы, 51 Нобелевский лауреат, догадались на русском письмо написать? Да еще с пробелами в тех местах, где это не соответствовало законодательству Российской Федерации. На буквы X заменено слово «война», еще какие-то слова, мы не знаем какие слова.
Если письмо действительно появилось по инициативе Кремля, многим прокремлевским блогерам, похоже, об этом не сообщили. Они тоже критикуют Нобелевских лауреатов. Марат Баширов.
Честно говоря, это операция западных спецслужб, причем примитивная. Эти лауреаты давно, как и премии, потеряли моральный авторитет в мире. Где они были все годы войны на Донбассе или месяцы в Палестине?
Марина Ахмедова.
50 лет назад это письмо произвело бы эффект, сравнимый со взрывом информационной бомбы, а сегодня это пшик. За последние годы премия дискредитировала себя политическим выбором лауреатов. Показателен пример одного из ее награжденцев, это иноагент, главред бывшей «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он зачитывает письмо «За мир», сидя за столом, на котором разложены картинки, и на одной из них президент России за решеткой. И вот так у них все. И сразу вопрос. Ты за мир или за разрушение России? Ты за мир или двигаешь свои политинтересы, за которые тебе платят?
Оппозиционные критики письма отмечают, что его стоило адресовывать не папе римскому и не вселенскому патриарху, а совсем другому человеку. Об этом говорит на своем канале Александр Невзоров.
Почему-то его адресатами назван там папа римский, вселенский патриарх Варфоломей, ОБСЕ, ПАСЕ, Европарламент. Вот зачем лишний раз вызывать к этим всем почтенным старцам. И к солидным организаторам непонятно. Они, в общем-то, и не начинали войну в Украине. Вселенский в Варфоломее не рыл окопы в лесополосах Донбасса. Папа Римский точно абсолютно не штурмовал Бахмут, а Европарламент не бомбил ни Киев, ни Мариуполь. Понятно, что истинный адресат Нобелевского воззвания – это только Путин. Но взывать к Путину – все равно, что взывать к чуме, требуя от нее прекратить там замор городов, мертвецкую вонь, пожары и наливание чумных бубонов. Да? Чума не слышит. Чума не чувствует горя, раскаяния и терзаний. Чуме безразлична боль, которая разрывает ее жертвы. Как показывает опыт Юстиниановой чумы, Магнипести и других спецопераций чумы, пока она не нажрется трупами, горем и разрухой, пока она не умоется гноем, чума не успокаивает. Ну, точно так же и кремлевский упырь. Ему абсолютно пофигу все эти гуманитарные декларации, и миру пора бы уже на третий-то год войны избавляться от остатков романтизма и оптимизма. Дело в том, что изменить ход событий можно только точно, идеально точно, диагностировав Путина и его режим как чуму.
К сожалению, прежде чем человечество победило чуму, прошло много столетий и погибли сотни миллионов человек. Хотелось бы надеяться, что с новой чумой оно справится быстрее. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. С тех пор, как мы стали нежелательными, комментировать нас и подписываться на нас лучше с осторожностью, но советовать нас друзьям и слушать нас вы по-прежнему можете без ограничений. До скорой встречи!